я подошел к гробу. Голова Луи лежала ровно, как у любого мертвеца, которого должны предать земле. Руки были сцеплены на груди, так их мог бы сложить гробовщик. С первыми лучами солнца Луи не попытался заслонить ладонью глаза, не попытался повернуться к смерти спиной. Но какое значение все это имело теперь?
«Развеять останки», — прошептал я. «Но почему здесь больше никого нет?» И тут, словно в ответ на мою жалкую молитву, послышался скрип каретных ворот. Тихо заныли старые петли, а потом щелкнул замок. Ворота снова закрылись. По запаху я понял, что к нам вторгся несмертный, а по шагам сразу узнал гостя. Слишком часто в своей жизни я слышал эту поступь, неестественную и смертоносную. И все же я не осмеливался поверить в такое чудо, в спасение, пришедшее в минуту горя, пока во дворе не возникла фигура в бархатном пыльном камзоле. Светлые волосы были по-прежнему спутанными, фиалковые глаза сразу устремились на зловещие, отталкивающие останки. «Лестат!» Неловко ступая, словно после столь долгого бездействия тело отказывалось повиноваться своему хозяину, он приблизился к Мэрик, поднявший к нему заплаканное лицо. Мэрик чуть отпрянула, из ее груди вырвался тихий вздох.
«Значит, вот до чего дошло», — произнес Лестат.
Он обернулся и взглянул на меня. Его гладкое лицо было лишено какого-либо выражения. Жиденький свет с далекой улицы отразился в глазах, когда Лестат вновь посмотрел на тело в гробу.
«Иди сюда, Дэвид»,
— приказал он все тем же хриплым шепотом.
«Иди сюда и послушай. Я не могу ничего услышать, раз я его создал. Послушай и скажи, есть ли он там, внутри?»
Я подчинился. Подошел к гробу и остановился рядом с Лестатом. «Он как уголь, Лестат», — быстро ответил я. «Я не осмелился дотронуться до него. Может, вместе попробуем?» Медленно, как бы нехотя, Лестат наклонил голову, чтобы еще раз взглянуть на душераздирающее зрелище. «Говорю же, кожа у него твердая», — скороговоркой произнесла Мэрик. Она выпрямилась и отошла от гроба, приглашая Лестата занять ее место. «Проверь сам, Лестат, иди дотронься до него!» В ее голосе слышалась боль.
«А ты?»
— спросил Лестат и, протянув руку, схватил ее за плечо.
«Что ты слышишь, дорогая?»
— хрипло спросил он. Мэрик покачала головой.
«Абсолютно ничего», —
ответила она. Губы ее дрожали, кровавые слезы оставляли на бледных щеках длинные полоски. «Иначе и быть не может. Как я могу что-то слышать, если он дал мне свою кровь? Я его околдовала, соблазнила. У него не было ни единого шанса нарушить мои планы. И вот результат моего вмешательства. Я могу разобрать, о чем шепчутся смертные в ближайших домах, но не слышу ни звука из этого гроба».
«Мэрик», — сказал Лестат твердо, «слушай так, как ты всегда умела слушать. Побудь сейчас не вампиром, а колдуньей. Да, я знаю, он дал тебе свою кровь, но ведь до этого ты занималась магией».
Лестат переводил взгляд то на нее, то на меня, и было видно, как растет его нетерпение.
«Но скажите же мне, хочет он вернуться или нет?»
Мэрик снова расплакалась. Несчастная, убитая горем, она смотрела на то, что осталось от красавца Луи. «Быть может, он кричит, моля о жизни», — сказала она, — «но я ничего не слышу. Колдунья во мне слышит только тишину, а смертная Мэрик, пока оставшаяся во мне, чувствует только раскаяние, Лестат. Дай ему свою кровь, верни его». Листат отвернулся от нее и посмотрел на меня. Тогда Мэрик схватил его руку и вновь повернул лицом к себе. «Воспользуйся своей магией!» — настойчиво потребовала она, хотя голоса не повышала. «Воспользуйся своей магией и верь в нее, как верила я, когда колдовала!» Он кивнул и успокаивающим жестом прикрыл ее руку ладонью.
«Скажи мне, Дэвид», — заговорил он все тем же скрипучим голосом, — «чего хочет он? Неужели он поступил так, потому что даровал Мэрик свою кровь, а потом решил расплатиться за это жизнью?» Что я мог ответить?
Разве я мог предать доверие своего друга, поведав Листату те сокровенные мысли, которыми он делился со мной в течение многих ночей?
«Я ничего не слышу», — сказал я. «Впрочем, возможно, все дело в старой привычке не читать его мысли, не копаться в душе. Привычка позволять ему делать то, что он желает, и лишь время от времени предлагать вкусить более сильной крови, при этом не насмехаясь никогда над его слабостями. Я ничего не слышу». Я вновь взглянул на почерневшее лицо Луи.
«Я ничего не слышу», — повторил я.